Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас снова на цифровых волнах интернет-радио. Сегодня мы продолжим тему, уже начатую, так, в порядке обзора, начатую в прошлую среду. Это тема, касающаяся проявления негативных эмоций детьми. Тема, которая называется «Как им справиться со своими психами?». Термин вам наверняка знаком. В простонародье, в семьях он распространенный, когда родители говорят: «Ты мне тут свои психи не показывай», или «Ты тут свои психи прекрати». То есть всякий раз эти фразы и подобные звучат тогда, когда ребенок в той или иной степени как-то себя ведет эмоционально неадекватно с точки зрения родителей. В действительности, если проанализировать, мы такой маленький анализ делали на прошлой беседе, проанализировать природу негативных эмоций, на самом деле они являются неотъемлемой составной нашей жизни, они являются, по сути, они просто являются эмоциями. Пример, такой больше физиологического порядка, я привожу всякий раз, когда читаю этот семинар, тут я говорю об этой теме, что в человеческом организме процессы пищеварения, они связаны как с использованием важных, полезных элементов и составных пищи, также и с выводом отходов производства, то есть тело освобождается от того, что является больше ненужным. В любом процессе есть какой-то побочный продукт, об этом также говорится в Ведах, что когда мы создаем что-то, или когда создается что-то, то оно проходит определенные этапы, то есть этапы создания, затем развития, возникновения побочных продуктов и разрушения. Таким образом, основные негативные эмоции, гнев, принято нами называть эти эмоции негативными, на самом деле в них нет ничего негативного, поскольку они являются прямым продолжением или естественным следствием проявления или переживания позитивных эмоций. То есть они являются признаками жизни, так же как и питание, и очищение организма являются признаками жизни физиологической системы человеческого тела. И мы говорили, что в этом мире, в котором живут наши дети, в который они приходят, в котором они находятся в большей или меньшей степени под нашей опекой, они сталкиваются так или иначе, независимо от степени наших усилий в том, чтобы их защитить и оградить от влияний этого мира, они сталкиваются с проблемами трех видов. Это проблемы, причиняемые внешними обстоятельствами, климат, природа, погода и так далее. Проблемами, связанными с поведением других людей. И с этим ребенок сталкивается порой очень рано. То есть даже в самых обычных ситуациях жизненных ребенок сталкивается с тем, что есть обстоятельства, есть другие живые существа, и взаимодействие с ними приводит к определенным столкновениям. Он может получить определенное страдание от осы, которая его очень больно укусила, от собаки, которая его напугала, от другого ребенка. Здесь же рядом в песочнице, который отобрал машинку или ударил ведерком по голове. То есть мы сталкиваемся как взрослые с этими проблемами, понимаем их, пытаемся решать их, пытаемся избежать, устроиться в этом мире. Но очень важным пониманием является то, что ни родители сами в своей жизни не могут никогда устроить так, чтобы ни одного из этих видов проблем не возникало, ни своим детям они не могут обеспечить такой уровень защищенности от проблем этого мира, такой уровень безопасности абсолютной, в котором бы они не сталкивались ни с проблемами, причиняемыми внешними условиями, ни с проблемами, которые причиняют другие живые существа, или проблемами, которые, например, это третий вид проблем, который подчиняет само тело и ум ребенка. Соприкосновение с этими проблемами, столкновение с этими проблемами вызывает в каждом из нас, вызывает в каждом живом человеке, имеющем свои стремления, свои желания, свои ценности, свои отношения, вызывает негативные эмоции, которые в целом, как бы компактно, если их перечислить, это следующие: скорбь или страх, в основном возникающие, когда мы сталкиваемся с какими-то очень необратимыми обстоятельствами судьбы, то, где мы не можем изменить ситуацию или чувствуем свое бессилие изменить ее, когда те силы, которые приносят в нашу жизнь проблемы, заметно сильнее, чем мы, люди, опять-таки, мощные, пугающие людей своей силой, природные явления. Далее, гнев, возникающий всякий раз, когда мы сталкиваемся с тем, что другие люди, другие дети претендуют на те же объекты наших чувств, как говорят веды, что и мы, и страдания от собственного тела и ума, проблемы, приносимые телом собственной природы, в том числе определенные переживания, страхи, что часто бывает свойственно детям, идущие из прошлых жизней, как впечатления прошлых жизней, что часто бывает плохо понятно родителям, природа такого рода переживаний, вызывает, как правило, бессилие и стыд, чувство своей неадекватности, чувство неполноценности. Таким образом, сделав такой короткий анализ того, что говорят ведические писания о положении дел в том мире, в котором мы живем, мы должны прийти к выводу, что так же, как неизбежны эти тройственные проблемы, тройственные страдания, которые приходят в жизнь каждого человека, также и неизбежна наша реакция до тех пор, пока мы находимся на материальном уровне сознания, то есть мы живем, отождествляя себя с той ситуацией, в которой находимся, с близкими, со своим телом, со своим статусом по отношению к близким. Я мама, я отец, я ребенок. Это хороший ребенок, этот ребенок непослушный и так далее. Мы обязательно переживаем эти негативные эмоции. То есть вопрос для человека, который не занят глубоко, серьезно, не занят духовной практикой, и даже для людей, занятых духовной практикой, не возникает переживать или не переживать негативные эмоции. Вопрос состоит в следующем: как их правильно переживать так, чтобы они не причиняли страдания окружающим, не доставляли проблем окружающим. То есть, что в конечном счете я сам не становился одним из видов проблем для окружающих. Поэтому одним из золотых правил, или как бы центральным таким золотым правилом в этом отношении, когда мы говорим, что ребенок имеет право проявлять негативные эмоции, является для родителей избегать всеми возможными средствами и силами, избегать посрамления или любого другого вида наказания ребенка за проявление негативных эмоций. И главный мотив, который нужно понять, почему это необходимо, этого необходимо избегать, это то, что неспособность проявлять негативные эмоции подавляет понимание своих желаний и в конечном счете ломает волю ребенка. В целом цепочка следующая. Если ребенок не имеет доступ или как бы право и не созданы условия, родители не заботятся о том, чтобы маленькие атомные взрывы прошли безопасно, эмоции детей происходили безопасно для окружающих и, главное, безопасно для самих детей. Потому что если ребенок проявляет негативные эмоции в силу просто своего плохого настроения или какого-то разочарования, или просто каких-то какого-то дискомфорта в его теле, то в конечном счете он может навлечь на себя своим поведением какие-то определенные проблемы и страдания со стороны окружающих. В этом смысле веды говорят, что до 5 лет основным методом, можно сказать, воспитания ребенка со стороны матери является защищать его от побоев. Но, к сожалению, очень часто мы защищаем себя от негативных эмоций детей, чтобы, как принято говорить у родителей, нервы не трепали, тем, что сами становимся причиной побоев для них. Но когда ребенок не может, сам будучи неспособным понять природу возникновения негативных эмоций, при этом сталкивается еще и с тем, что ему не дает возможность проявить их, что это вызывает гнев, беспокойство или другие очень сильные эмоции у его родителей и близких, то это приводит к подавлению этих эмоций. Когда подавляются негативные эмоции, как я уже говорил, пропадает понимание своих желаний. То есть, разумеется, на физическом, грубом уровне ребенок чувствует свои желания. И то очень часто происходит даже так, что дети, которые боятся расстроить или обеспокоить как-то своих родителей, своих взрослых, они даже боятся иногда сказать им о самых таких насущных потребностях даже своего тела, например, того, чтобы проситься в туалет. Многие дети, которые учатся первые годы в школе, первые классы в школе, они на самом деле совершают огромное насилие над своим телом, над своим здоровьем, о чем говорит ведическая медицина, что любое ограничение естественных потребностей тела, естественных нужд тела, приводит к очень большому дисбалансу энергии, в частности, дисбалансу элементов воздуха, который очень тесно связан с психическими процессами, происходящими в психике ребенка, в сознании ребенка. Поэтому даже на таком грубом уровне ребенок иногда опасается сказать о своих нуждах, боясь, что это вызовет раздражение или гнев родителей, и какую-нибудь услышать фразу типа «Где я тебе тут посреди чего-то туалет возьму?» или «Терпи до дома», или «Придем домой попьешь», или что-нибудь в этом роде. То есть родители обязывают детей к терпению, часто как бы считая, что это воспитывает волю ребенка, на самом деле это часто действует разрушительно. И точно так же разрушительно действует подавление негативных эмоций. Потому что, подавляя негативные эмоции, ребенок теряет понимание своих желаний. То есть он теряет связь, внутреннюю связь с теми, с сознанием своих целей в этой жизни, своих ценностей внутренних. Ему труднее вспомнить, для чего, условно говоря, для чего он родился. И именно поэтому, когда человек не понимает, каковы его желания, это касается не только детей, это, может быть, даже в большей степени касается нас, взрослых, он теряет понимание ценности данных ему судьбой средств достижения этих желаний. Потому что если человек не знает, чего он хочет добиться, он никогда не поймет, какие ему для этого нужны средства, какого рода поддержка ему для этого нужна. И если кто-то ему дает поддержку, не зная, для чего она нужна, он не может ее оценить. То есть в этом на самом деле причина, одна из очень глубоких причин конфликтов между родителями и детьми, в том, что родители, с одной стороны, хотят и пытаются давать поддержку ребенку в достижении каких-то целей в жизни, каких-то свершений, но вместе с тем часто ведут себя так, что ребенок все хуже и хуже понимает эти цели. И поэтому, видя, что ребенок сам не знает, как часто говорят родители, сам не знает, чего хочет, они начинают экспериментально как бы вводить в его жизнь те ценности, которые, на их взгляд, из соображений престижа или каких-то теорий, или каких-то собственных догадок, на их взгляд, было бы полезно для ребенка делать. Раз уж он сам не может понять, чего он хочет, тогда просто пусть делает то, что хотим мы. А в какой-то степени, какое-то время такое воспитание может работать, но позже оно приводит к достаточно серьезному конфликту. Потому что ребенок воспринимает такого рода поддержку, такого рода опеку, как в основном как насилие. Потому что если я не хочу то, что мне дают, по одной простой причине, потому что я, в общем-то, сам не могу понять, чего я хочу, и мешают мне понять те же люди, которые требуют от меня, чтобы я понял, чего я хочу, чтобы я обозначил свои желания. И главной причиной является то, что я не могу их понять, свои желания, потому что мне не дают возможности проявлять все эмоции правильным образом. Поэтому, когда нету возможности проявлять, это очень важный психологический момент, психологический закон, когда нет возможности проявлять негативные эмоции, это запрещено, когда на это наложено табу, ребенок теряет понимание своих желаний. Когда он теряет понимание своих желаний, то у него исчезает понимание ценности тех людей, которые, в общем-то, даны ему, его мать, отец, его близкие, даны ему судьбой для того, чтобы он мог реализовать свои цели. Более того, он даже с течением времени перестает ценить собственное тело, которое является самым лучшим инструментом. То есть только в человеческой форме жизни, веды говорят, человек может менять свою судьбу и достигать каких-то целей, которые прежде были для него недосягаемы. Поэтому ребенок действует, начинает вести себя разрушительно, и мальчики, как я уже не раз упоминал, начинают действовать разрушительно в отношении окружающих. А девочки или те мальчики, которые имеют значительную часть влияния женских энергий в своей природе, они направляют эти разрушительные силы на себя, внутрь себя, теряя собственную самооценку. Поэтому для того, чтобы рассматривать эту цепочку, для того, чтобы был мотив сотрудничать, в обратном направлении анализируя это, мы хотим интересующиеся люди, взрослые родители, интересующиеся альтернативными методами родительства или принципами родительства, мы хотим, чтобы дети, оставаясь личностями при этом и развиваясь как личности, при этом сотрудничали с нами, потому что сотрудничество с нами, со взрослыми, является главным способом обеспечить самим себе безопасность. Дети, сотрудничая с нами, принимают, говоря языком вед, прибежище у своих родителей. То есть их служение в форме сотрудничества, оно обеспечивает детям необходимое покровительство, необходимую защиту в мире, которому они сами не способны ничего противопоставить во всех проявлениях, во всех вот этих проблемах, которые я перечислял, решение этих проблем. То есть им нужна наша поддержка, это факт, но мотив сотрудничать исчезает тогда, когда дети перестают ценить присутствие, влияние и усилия родителей. И это, естественно, происходит тогда, когда ребенок сам не понимает, чего он хочет. Я приводил этот пример, что если вы не знаете, куда вы хотите поехать, то вы можете туда. Есть такая шутка: если ты не знаешь, куда ты хочешь попасть, то ты можешь добраться туда чем угодно. То есть любой вид транспорта хорош для человека, который не знает, куда он едет. Но и отношение, ценность, восприятие ценности этого транспорта на него будет не очень велика. Поэтому ребенок не способен понять исключительной ценности, исключительного статуса своих родителей, если он сам не понимает собственных желаний. Поэтому, когда ребенок проявляет негативные эмоции родителей из ложной ответственности, это главный, в общем-то, мотив, то есть когда тревогу поднимают непосредственно самые близкие родственники, бабушки, дедушки, или соседи, или другие матери с большим, как они считают, опытом воспитания детей, видя проявление эмоций ребенка, они начинают говорить что-то вроде: ты должна это прекратить, или ты должна выбить из него это, или из нее это, потому что что из нее или из него вырастет? Если он сейчас тебе такие истерики, или если сейчас он у тебя голос повышает, то знаешь, когда он вырастет, то ты будешь еще поплачешь горькими слезами. То есть примерно такого содержания наставления приходится слышать родителям. Из-за этого чувства ложной ответственности или под влиянием ложной ответственности. То есть ложная ответственность означает, что мы берем на себя слишком много. Мы хотим проконтролировать в отношении 3-летнего ребенка, мы хотим вести себя так, чтобы четко выставить прицел до конца его жизни, чтобы попасть в точку, чтобы он прожил жизнь ответственным и способным контролировать свои чувства, и аскетичным, и так далее. Мы делаем это, не учитывая все нюансы его природы и все нюансы судьбы ребенка. Поэтому мы пытаемся здесь имитировать Бога в судьбе ребенка. Поэтому эта ложная ответственность приводит к тому, что родители действительно начинают подавлять проявление эмоций в ребенке, считая, что это связано с его дурным характером или неправильным воспитанием. Стало быть, нужно исправить характер ребенка, либо нужно изменить методы воспитания, то есть сделать их более жесткими. Но на самом деле это приводит, такое подавление приводит, как я уже говорил, к потере понимания своих желаний. И когда ребенок теряет понимание своих желаний, он теряет понимание ценности родителей, которые могут, будучи сильными, более разумными и, главное, родными, из 6 миллиардов, будучи теми людьми, которых действительно беспокоит судьба этого ребенка. Тем не менее, ребенок отказывается сотрудничать, бездействует или просто сопротивляется даже, что вызывает большое, в этом случае вызывает еще большее беспокойство родителей. И фраза «это что же из него или из нее в конце концов вырастет», она звучит все большим и большим, все чаще и чаще, все с большим и большим беспокойством. В чем главный принцип того, как относиться к негативным эмоциям детей, если мы с вами, проанализировав это, пришли к заключению: избежать проявления негативных эмоций невозможно. Дети, которые не проявляют негативных эмоций, на самом деле находятся в опасности. Они могут потерять вкус, интерес к жизни, могут потерять энтузиазм. Именно по той причине, что они потеряли, нарушена связь с желаниями и стремлениями, заложенными в природе ребенка. Поэтому главный принцип таков, что эмоции – это сила, большая сила. Если они не проявляются, если не дать им правильного здоровья, возможности выйти, проявиться, то, будучи направленные вовнутрь, они уничтожают способность проявлять позитивные эмоции. Будучи силой, или учитывая то, что это огромная сила, негативные эмоции, для родителей главной задачей является дать проявить эти эмоции, но не поддаваться влиянию этих эмоций. В этом смысле надо сказать о таких трех этапах, этапах отношений, эмоциональных отношений между близкими людьми, между супругами, между родителями и детьми в данном случае. Первый уровень – это уровень эмоциональной зависимости, или, как его еще принято называть, уровень эмоционального рабства. То есть, когда родители очень сильно привязаны к своим детям, так же, как если супруг привязан к своей жене, или наоборот, жена к своему мужу очень сильно привязан, это приводит к тому, что человек берет слишком большую ответственность за эмоции другого человека, близкого человека, берет слишком большую ответственность на свой счет. Каким образом это делается? То есть все проявления негативных эмоций отождествляются с тем, что я что-то делаю не так, я не способен сделать счастливым близкого мне человека, или я не способен сделать счастливым ребенка, я не способен сделать так, чтобы он никогда не плакал, не сердился, ничего не боялся и не стеснялся, и не испытывал никакой скованности. Мы не можем создать ему необходимые для этого условия, могут подумать родители. Вторая категория родителей начинает сомневаться в правильности их собственного поведения. То есть они считают, что они что-то не так делают, если ребенок так себя ведет, и часто меняют меры воспитания либо своего отношения к ребенку отнюдь не в сторону более благоприятных, более эффективных для развития ребенка. Поэтому принцип «дать проявить эмоции, но не подавлять эмоции» заставляет понять, что эмоциональная зависимость, эмоциональное рабство или зависимость от эмоций близкого человека, который сам в конечном счете не всегда проявляет адекватные эмоции той ситуации, в которой он находится. В этом смысле действует правило, известное правило. В психологии называется 10-90. То есть, согласно этому принципу, только 10% проявляемых нами негативных эмоций или 10% проявляемых в отношении нас негативных эмоций близкими людьми, людьми вокруг нас. Только 10% из этих эмоций непосредственно связаны с нашими действиями сейчас по отношению к этому человеку, нашими усилиями, нашей эффективностью, как родители, мужа и жены и так далее. 90% являются собственной, индивидуальной, эмоциональной историей человека, ребенка, жены или мужа, которые связаны с впечатлениями, импринтами, как принято говорить в психологии, прошлой жизни. Поэтому правило 10-90 помогает человеку немножко как бы придержать свою привязанность по отношению к ребенку, родителям помогает немножко более спокойно относиться к тому, что происходит с ребенком и то, как он ведет себя. Помня, что только 10% проявленных эмоций, поведения, проблем в поведении связано непосредственно с тем, как ведут себя родители, как они воспитывают. На 90% это прошлая история самого ребенка. И расстаться в какой-то степени, пережить эту прошлую историю, избавиться от ее тягостного влияния, ребенок тоже может в основном через проявление негативных эмоций. Поэтому сила родителей, настоящая сила, настоящий авторитет родителей рождается тогда, когда, или проявляет себя тогда, когда родители свободно позволяют проявлять ребенку негативные эмоции, при этом не находясь под их влиянием, то есть не находясь на этом этапе эмоционального рабства. К сожалению, в основном в силу привязанности родительской, которая естественна, потому что ребенок беззащитен, и с детства он очень, сама его природа, сама его беспомощность, она располагает к тому, что мы чувствуем себя сильными, важными и значимыми в его жизни. Мы получаем полномочия Бога для того, чтобы защитить этого ребенка и помочь ему выжить в этом полном опасности мире. Но нам трудно остановиться в этой своей привязанности, и мы попадаем в эмоциональную зависимость нередко, оценивая свою эффективность и эффективность своих усилий и поведения по отношению к ребенку, используя в качестве критерия его настроение, его эмоции. Но через какое-то время мы видим, что это не приносит никакого блага ребенку, такая обратная связь в нашем поведении. Кроме того, мы все больше и больше теряем собственную личность. Если вы помните, мы говорили о той грани, когда удовлетворение потребностей ребенка является здоровым, а когда оно является разрушительным, или когда удовлетворение потребности превращается в балование, то есть когда мы начинаем баловать ребенка. Где эта грань? Эта грань в основном, главный критерий, определяется следующим образом. Если мы, удовлетворяя потребности ребенка, все больше и больше отказываем себе в своих потребностях, в своем развитии, в своем благополучии, скажем так, в своем покое ума, в своем прогрессе, в этом случае мы, это неоправданная жертва, она не приносит никаких позитивных результатов, плодов. И в конечном счете ребенок начинает развивать худшие качества характера вместо того, чтобы совершенствоваться и проявлять лучшие. Если же удовлетворение потребностей ребенка идет в гармонии с удовлетворением потребностей нашими собственными нуждами, в этом случае мы можем говорить о сотрудничестве и гармонии определенной в семье. Поэтому, когда родители долгое время находятся вот в этом режиме эмоционального рабства, стараясь, как можно, или один из родителей хотя бы стараясь удовлетворить потребности ребенка так, чтобы никогда он не сердился, не боялся, не плакал и не чувствовал какой-то неловкости или дискомфорта, мы стараемся оградить его. В конце концов, мы понимаем, что это ему не во благо, и что сами мы теряем себя как личности в этом процессе. И следующий этап, когда мы понимаем, что мы зашли слишком далеко, то следующий этап — это этап отдачи, как бы эффект отдачи, как при стрельбе из ружья, когда мы начинаем более жестко, более бескомпромиссно относиться к детям, то есть доказывая тем самым, тоже неоправданно жестко, но в этом случае мы вынуждены доказывать себе и своим детям, которым не всегда это понятно, потому что, как говорят, к хорошему привыкают, и к потаканию своим капризам, потаканию своим эмоциям ребенок привыкает достаточно быстро, и когда мы вдруг резко начинаем ограничивать его, требуя своей автономности своей личности, мы вдруг понимаем, что хотя мы и живем для детей, мы не можем жить ценой потери собственной личности. И тогда эта фаза отдачи проявляется как в очень неприятной, негативной такой форме, как бы впадание в крайности. Родители могут начать вести себя слишком жестко по отношению к ребенку. Также такой же процесс происходит и в отношениях между супругами, кстати сказать. Что из-за сильной привязанности сначала один из супругов потакает другому, стараясь избежать того, чтобы тот проявлял хоть какие-то негативные эмоции, и относя их, разумеется, на свой счет, не зная о правиле 10-90. И позже, когда он чувствует, что такое служение, в кавычках, грозит ему полностью потерей своих интересов, ценностей, своей личности, он входит в эту вторую фазу борьбы за независимость, достаточно иногда агрессивный, и в семьях это этап конфликтов между супругами, болезненный этап. Но есть третья фаза, когда в конце концов мы смогли найти золотую середину между тем, чтобы заботиться о комфорте и благополучии близких людей, или детей в данном случае, не в ущерб своим ценностям, своим целям. И этот этап называется этап взаимозависимости, когда мы смотрим на проявление негативных эмоций ребенка не с точки зрения двух крайностей. С нами что-то не так, мы плохие родители. И вторая, с ребенком что-то не так, его надо вести к психологу или к психиатру, может быть, даже. Мы смотрим на это с состраданием. Мы понимаем, что как наш ребенок, пришло еще одно живое существо, которое сталкивается с мощным давлением мира, в котором мы живем, с его тройственными страданиями, тройственными проблемами. И одна из тяжелых проблем – это проблемы, приходящие через ум, впечатления прошлой жизни, страдания, пережитые в прошлой жизни, дают о себе знать спонтанно, посреди бела дня, в самой даже уютной, теплой, комфортной квартире, где родители пекутся о хорошем образовании, здоровье, комфорте и благополучии. И если родители имеют возможность не впадать в эти две крайности, считать ребенка, что что-то с ребенком не так, и избегать самобичевания и ложного вывода о том, что если ребенок проявляет негативные эмоции, значит, мы что-то делаем не так, а находит правильный как бы баланс между этими двумя крайностями и просто понимает, что вот еще одно живое существо, которое слабее, чем мы, которая не осознает свои эмоции, которая не может понять их, разум которого не столь крепок, чтобы подняться над проявлением этих эмоций, и которая страдает от этого и причиняет страдания другим, из-за этого другие могут вести себя, защищаясь достаточно агрессивно, и тоже причиняют страдания. То есть тяжелая борьба. И тогда мы можем понять, как родители, что первое, не поддаваясь и не делая вот этих выводов, не впадая в крайности, мы должны помочь проявить ребенку, пережить эти эмоции, дать ему ту необходимую поддержку для того, чтобы их пережить. В этом главная наша задача с этой точки зрения, с точки зрения принципа «ты можешь переживать негативные эмоции». Итак, мы принимаем, следуя методам позитивного родительства, мы принимаем, что эмоции, негативные эмоции, как мы их называем, гнев, страх, чувство скованности, стыда, стеснительности и скорбь являются, или горечь, являются частью процесса роста и развития ребенка. Поэтому, чтобы научиться управлять негативными эмоциями, чтобы помочь ребенку научиться управлять негативными эмоциями, надо сначала с ними смириться. То есть, может быть, в какой-то степени, используя силу разума, знания, понимания, которое приходит через ведические писания, понять, что в этом мире их проявление, проявление негативных эмоций неизбежно, принять то, что они являются следствием просто того, что мы живем и развиваемся здесь, в этом мире. Поэтому, учась проявлять негативные эмоции, дети осознают себя как личность. Как личность, отдельную от родителей, и постепенно открывают свои внутренние богатства, такие как творческий дух, радость, сострадание, любовь, целеустремленность, самодостаточность, порядочность или совестливость, понимание гармонии во взаимодействии с другими людьми, и также способности исправлять свои ошибки. Одним из секретов удачных судеб людей, которые достигли успеха в жизни, является то, что эти люди имели такой навык, способность полностью глубоко переживать потерю, скорбь потери, скорбь недостижения чего-то, переживать свои ограничения, глубоко переживать их, свои несовершенства. В литературе, так называемой литературе успеха, на Западе принято называть success literature, книги, которые в общем называются как достичь чего-то, как заработать миллион, как заводить друзей и так далее. Много такой литературы наверняка вы видели и читали. Так вот, секрет, часто описывается главный секрет достижения успеха, совершенства, благополучия в жизни. И вывод во многих из этих книг, во многих случаях, главный вывод – это то, что прежде чем достигнуть очень большого успеха, человек сталкивался, или люди, достигшие успеха, сталкивались с каким-то очень серьезным потрясением, часто серьезной трагедией в своей жизни. И суть состоит не в том, что каждый ребенок должен пережить трагедию, а в том, что мы несколько более грубые эмоционально, и для нас, взрослых, для нашего поколения, к сожалению, нужны были до сих пор, надеюсь, что больше в этом нет необходимости, нужны были суровые испытания, серьезный кризис, серьезная трагическая, драматическая ситуация для того, чтобы пережить негативные эмоции, которые мы до этого не решались переживать. Для того, чтобы после, пережив их, почувствовав, придя в контакт с позитивными эмоциями, со своими собственными желаниями, очистившись таким образом, понять, что мы хотим, что мы можем, каковы наши ресурсы, и достигнуть успеха. Неудачливые люди, очередь, либо совершенно не сознают свои внутренние чувства, или просто не могут вырваться из негативной трясины или негативного образа мышления. Это главная причина на сегодняшний день неудачливости, неуспеха, как в материальных, так и в духовной сфере. Если взрослый человек, который в свое время, в детстве, которому не дало было право переживать негативные эмоции, который не научился это делать, если он принимает решение или действует под давлением негативных эмоций, то, в общем-то, это ни для кого не является новостью, мы все об этом знаем. Такой человек обречен на неудачу. Неудача неизбежна. Люди, действующие как бы исходя из капризов своих настроений, своих состояний. Веды говорят, что проявление вот этих эмоций, происходящих в нашем сердце, в нашем уме, они могут способствовать прогрессу, развитию человека, если они осознанны и прочувствованы, и в то же время эти же энергии могут привести к полной деградации, полному разрушению, если они неосознанно, если они влияют на человека без того, чтобы он даже замечал это. То есть самый, пожалуй, трагический сценарий, если человек чувствует влияние негативных эмоций в своей жизни, но при этом пытается найти внешнюю причину, почему он их переживает. И, найдя внешнюю причину или придумав эту внешнюю причину, старается избегать этих внешних факторов, внешних причин, людей, обстоятельств, работы, ответственности. И в конечном счете вся его жизнь превращается в одно сплошное маневрирование между ситуациями, людьми, обстоятельствами, работой, ответственностью, которые бы могли бы, если их не избежать, могли бы вызвать негативные эмоции. И, в принципе, такая жизнь, хотя и кажется благополучной, то есть как внешне кажется спокойной, тем не менее мало чем отличается от смерти. То есть вся жизнь человека направлена просто на то, чтобы не страдать, на то, чтобы не переживать негативные эмоции. Если мы учимся подавлять свои негативные эмоции, то постепенно теряем способность чувствовать любовь, радость, самодостаточность и внутренний покой. В Ведах говорится о том, что человеческая жизнь предназначена для аскезы. Человеческая жизнь предназначена для самоограничения, ограничения наслаждений. Даже наша физиология устроена таким образом, наш головной мозг, что в нем, в самой нашей природе, психической природе, нейрофизиологической природе, заложен механизм регулируемого страдания, регулируемого ограничения. И ученые открыли уже много лет назад то, что полушария головного мозга, они имеют несколько разное настроение, отличное настроение, как переживания, которые или эмоции, мысли, которые связаны с активностью того или иного переживания, полушария отличаются и делятся как негативные и позитивные. И работа полушарий головного мозга чередуется по мере того, как человек испытывает позитивные эмоции, полушарии, отвечающие за эту сферу эмоциональную, постепенно утомляется, то есть так же, как различные органы, они находятся в режиме нагрузки, затем они, им необходим отдых. И при увеличении наслаждений, при увеличении позитивных переживаний или обстоятельств, способствующих этому, полушарие головного мозга, которое отвечает за хорошие позитивные эмоции, за восторг, за радость, за ощущение подъема и воодушевления, может уставать и неизбежно устает, будучи материальной единицей, материальной проявлением материальной энергии, оно приходит к определенному этапу, когда оно больше неэффективно. И если даже мы будем увеличивать внешние, как бы, присутствие внешних факторов, которые делают нас более счастливыми, или мы, например, увеличиваем количество этих факторов для своих детей, чтобы они были счастливы, счастливы, счастливы у нас на глазах, тем самым мы совершаем насилие, потому что полушарие, которое отвечает за позитивные эмоции, должно отдыхать, оно должно восстанавливаться для того, чтобы снова их переживать. Поэтому естественно, здоровым режимом является для нашей психики являются периоды определенного дискомфорта, определенных переживаний, которые связаны с деятельностью другого полушария, негативных переживаний, страха, гнева, чувства стыда, чувства скорби. И если это делается как добровольный шаг, как метод самоочищения, используя те практики, которые рекомендуются в ведических писаниях, то это становится естественным процессом, это становится столь же естественным, как вдох и выдох. Представьте, что человек однажды решил, что для того, чтобы продлить свою жизнь, или из каких-то соображений своего здоровья, будет только вдыхать, и не будет выдыхать, чтобы не тратить эту энергию, жизненную энергию, которую он получает вдохом. Скорее всего, что у него начнутся большие проблемы. Поэтому в материальном мире любой процесс имеет как бы двойственную природу. Природу позитивного и негативного. Но в целом мы не можем даже сказать о том, что более полезно, вдыхать или выдыхать, потому что это две составные неотъемлемые одного процесса, так же как переживание негативных эмоций, глубокое, полное переживание приводит к тому, что даже на уровне физиологии полушарие ответственно за негативные эмоции, в конце концов утомляется, дав возможность отдохнуть полушарию, ответственному за позитивные эмоции. И человек может, правильно пережив негативные эмоции, человек может почувствовать счастье, даже не меняя серьезно как-то внешние обстоятельства и не пытаясь улучшить комфорт или благополучие, или уровень достатка в своей жизни. Поэтому такое понимание, как действительно может ребенок быть счастлив, как он может быть сбалансированно счастлив, как он может контролировать свой уровень счастливости, понимание того, что он может это делать, если он имеет возможность, или он видел, или он смог подсмотреть, копировать такое в поведении родителей, когда они сами добровольно отказывали себе в каких-то, осознанно отказывали себе в том или ином виде удовольствий, наслаждений, позитивных эмоций, добровольно, осознанно, мудро, на основе разума. Поэтому родители являются для ребенка как бы регулировщиками на перекрестке эмоций, где в одном направлении движутся негативные эмоции, поперек этой линии движения движутся позитивные эмоции, негативные, позитивные, и родители, они являются гарантом своего рода своевременного эмоционального туалета, точно так же, как мы учим наших детей вовремя ходить на горшочек для того, чтобы они во взрослой жизни не были людьми, у которых определенные гигиенические проблемы, когда они на работе или в обществе находятся, или в общественных местах, в общественном транспорте. Контролировать должным образом, регулировать процесс очищения организма, удовлетворения его нужд. А точно так же родители создают безопасную среду для того, чтобы ребенок мог очистить себя эмоционально, для того, чтобы он мог пережить негативные эмоции. Поэтому вопрос не состоит в том, ходить или нет в туалет маленькому ребенку, ходить или нет, но вопрос состоит в том, где и когда это более правильно сделать и как. Есть основных способов, когда ребенок может правильно это сделать, когда это эмоциональное очищение, эмоциональное проявление негативных эмоций, оно адекватно или прилично. Первое, когда родители могут и хотят выслушать, то есть если есть человек, который способен состраданием или сочувствием настроиться на волну наших негативных эмоций, происходит своего рода очищение. То есть таким образом человек забирает эти негативные эмоции. То есть мы крайне нуждаемся в сострадании в те моменты, когда находимся под давлением негативных эмоций. Кто-то, кто не стал бы успокаивать или говорить нас, что нет необходимости беспокоиться или бояться, или гневаться. Кто-то, кто смог бы сопереживать нам, не пытаясь осуждать или даже анализировать то, что с нами происходит. Поэтому это первый способ поддержки детей в процессе очищения негативных эмоций. Второй способ — это когда такое очищение происходит в моменты изоляции ребенка. Главным условием для того, чтобы выслушать другого человека, который переживает негативные эмоции, является способность слушающего самому справляться со своими негативными эмоциями. Перед одним из семинаров, когда в зале были разданы буклеты, маленькие брошюрки с темами и подтемами каждого из семинаров, одна женщина, когда она прочитала подтему, как им справиться со своими психами, так ухмыльнулась, проходя мимо, мне удалось это слышать, ухмыльнулась и сказала: нам бы со своими психами справиться. И это было очень четко, на самом деле, очень точное, очень точно отображающее положение вещей замечание, высказывание. Потому что мы не можем абсорбировать негативные эмоции других людей, помогая им от этих эмоций избавиться, если сами мы расположены к тому, чтобы только переживать позитивные эмоции, если философия нашей жизни такова. Мы живем в режиме маневрирования между теми людьми и обстоятельствами, которые приносят только позитивные эмоции. А во-вторых, если мы сами переполнены негативными эмоциями и не имеем сами навыков того, как от них освобождаться, мы даже при всем желании и понимании важности помощи близким людям, необходимости выслушать их, будь то необходимость мужу выслушать свою жену или матери выслушать своего ребенка, мы не в силах это делать, и сам процесс общения превращается в пытку, потому что очень трудно, вы знаете, высыпать мусор, который мы выносим из нашей квартиры, в контейнер, из которого все уже валится через край, и крышка, у которой не закрывается. То есть способность к очищению сознания, способность ставить себя добровольно в условиях, в которых человек переживает негативные эмоции, при этом не считая это проявлением какого-то мазохизма, как многим кажется. Такая способность дает возможность очиститься от собственных негативных эмоций. Для чего? Для того, чтобы позже стать вместилищем, да, увы, как бы это ни звучало горько, вместилищем для негативных эмоций тех людей, которые находятся под нашей опекой. И дети в этой очереди стоят самыми первыми и имеют первоочередное право на это. Таким образом, одним из условий для того, чтобы помочь детям переживать спокойно, безбоязненно негативные эмоции, не считая, что с ними что-то не так, является внутренняя чистота, свободность, чистота сердца, открыть сердце для того, чтобы погрузить в него, сочувствовать и погрузить в него негативные эмоции других и близких нам людей. В целом, такое служение близким людям и еще в большей степени служение совершенно не близким и даже незнакомым, а и просто людям, является одним из принципов бескорыстия, и в особенности глубиной такого бескорыстия, силы такого бескорыстия во все века славились святые и преданные Богу. Это люди, которые очищали свое сердце силой подвижничества, фактически создавает свою жизнь, строит свою жизнь так, чтобы сама жизнь, сам образ их жизни провоцировал на переживание негативных эмоций, не опасаясь этого, не считая, что это какая-то несправедливость или это какой-то особенный подвиг, сохраняя очень большое смирение, и при этом иметь силы забирать негативные эмоции у десятков, иногда сотен и тысяч людей, что зависело от силы и уровня святости такой личности, давая людям, в свою очередь, прийти снова в соприкосновение со своей глубокой внутренней природой желаний, со своими ценностями, со своей духовной природой. В этом, может быть, не столь возвышенная, не столь героическая роль, но все-таки механизм здесь схожий, принципы схожи, в этом роль родителей в жизни ребенка. Поэтому выражение понимания, сострадания родителями – это один из самых высоких проявлений родительской любви. Это своего рода способность слушать является своего рода волшебным включателем, волшебной кнопкой, которая приводит к успокоению, умиротворению ребенка внутреннему и, как следствие, естественное следствие его способности следовать, способности сотрудничать. Если ребенок не получает желаемого, есть тысячи причин, почему в этом мире мы можем не получать желаемого. Как взрослые мы подозреваем это. Мы знаем, что на этом, по крайней мере, на поверхности этой планеты живет еще 6 миллиардов людей, которые также имеют свои желания. Еще миллионы, миллиарды других живых существ, которые тоже имеют свои желания. И если мы агрессивно проявляем свое желание, дисгармонично желание других живых существ, то мы неизбежно переживаем какие-то негативные эмоции, какие-то из негативных эмоций. Поэтому если ребенок не получил желаемого, родители не должны мешать ему, это очень важный принцип, мешать ему пережить скорбь потери. Такое понятие. То есть, когда скорбь потери – это переживание, которое нам приходится испытать, это эмоция, которую нам приходится пережить, как в случае, если мы имели что-то и потеряли, так и в случае, когда мы это имели в своем уме. То есть наш ум свободно позволяет нам привязываться к вещам. Веды говорят, что просто от одного наблюдения каких-то внешних объектов, которыми могут удовлетворяться, наслаждаться наши чувства, появляется привязанность. В своем уме мы начинаем считать это реальным, считать это доступным, точно так же, как ребенок, если он видит вещь какую-то, которая блестит, мигает или издает какие-то звуки. В его уме рисуется маленький мультфильм, маленькая картинка о том, как он с этим играет, но когда он протягивает руку, реальность оказывается такова, что это не предназначено для его игры, что это является либо электронным ключом от автомобиля родителей, либо является мобильным телефоном, либо чем-то, что может быть, для чего может быть ребенок опасен, или то, что даже может быть для самого ребенка опасным. Поэтому, когда ребенок не получает желаемого, способность не мешать ему пережить скорбь потери. Каким образом это происходит? Не ругая его, не развлекая его и не говоря ему, ну ладно, ладно, все в порядке, не показывая, что его стремление не было значимым и так далее. Дать возможность, оказывается, несколько минут молчаливой ласки и понимания – это та необходимая поддержка, которая нужна ребенку. Не советы и решения, не уговоры, не апеллирование к философским принципам помогают, а только просто несколько минутное сочувствие, сострадание, понимание, поддержка. В этом смысле может быть два сценария, когда ребенок получает такую поддержку. Первое, настроение его улучшается. Второй, более пугающий сценарий для родителей, когда они пытаются дать поддержку маленькому или большому ребенку, переживающему скорбь потери, скорбь того, что что-то из возникших его, какое-то из возникших в его уме ожиданий не оправдалось. Это то, что его настроение начинает ухудшаться после того, как он получил поддержку. Да, начинает ухудшаться. На самом деле, в той ситуации, когда поддержка достаточно сильна, когда ребенок чувствует себя в безопасности, он чувствует, что рядом любящий человек, готовый сострадать любым его эмоциям, своего рода раздается выстрел стартового пистолета, и ребенок может начать проявлять, чувствует эту безопасность, чтобы освободиться от тяготящих его негативных эмоций, может проявить еще больше этих негативных эмоций, что пугает родителей. Но через какое-то время, когда процесс закончится, его настроение также улучшается без того, чтобы применять какие-то меры наказания, упрекать его в неблагодарности или в разболтанности, или в избалованности, или в капризности. Не, без необходимости развлекать его, чтобы быстрее отключить, подавить или ограничить проявление негативных эмоций. И не уговаривание его с какими-то логическими доводами или философскими какими-то наставлениями. В этом смысле хочется снова вспомнить о природе мужчин. Мужчин в современной психологии часто называют мистером «все улажу». То есть мы стараемся все уладить, если мы стараемся уладить или дать, удовлетворить, то, к сожалению, эффект этого может быть не очень вдохновляющим. Настроение ребенка в конечном счете становится зависимым от давания и улаживания. И ребенок не может научиться оптимистично смотреть на теневые стороны жизни, поскольку не всегда, даже при нашем самом серьезном старании нас, как родителей, не всегда будут ситуации, когда мы сможем давать то, из-за отсутствия чего ребенок чувствует негативные эмоции. Или улаживать все те ситуации, которые вызывают в нем негативные эмоции. В конце концов, однажды нас не станет рядом с этим человеком, который дорог нам, как наш ребенок, и он окажется в очень трудной ситуации. И суфи, они говорят о таком положении, что когда человек покровительствует кому-то, чрезмерно жертвуя собственными интересами и ценностями, то в конечном счете тот, кому мы покровительствуем, попадает в зависимость от нас и позже становится противником, он испытывает ненависть к тому, кто его таким образом расслабил, кто сделал его зависимым. Родители, которые постоянно дают и улаживают, лишают возможности ребенка переживать негативные эмоции, иметь силу пережить негативные эмоции для того, чтобы спокойно и оптимистично смотреть на теневые стороны жизни и находить новые решения или принимать это как данность своей судьбы, не пытаясь приходить никаким решением и ничего менять. В своем счастье дети становятся зависимы от материальных факторов, то есть от того, кто поможет мне решить проблему или кто поможет мне получить то, из-за чего я чувствую негативные эмоции. Они становятся зависимы от материальных факторов, а не от общения и любви. Нет общения и любви, которые им гораздо более ценны, которые помогают им пережить потерю или недостижение желаемого. Кроме того, постоянные улаживания увеличивают чувство некомпетентности ребенка. Иногда бывает так, что для того, чтобы получить поддержку переживаний каких-то тяжелых эмоций, иногда просьба моральной поддержки сама по себе бывает замаскирована под просьбу о помощи. Например, ребенок говорит: я не знаю, что делать. Потом он говорит: ну, хотя боюсь, что это вряд ли поможет. Или он говорит, когда родитель начинает ему давать какой-то совет, он говорит, ай, ты не понимаешь. Очень важно в этот момент, когда ребенок, попросивший о помощи, казалось бы, действенной помощи, о том, чтобы мы дали или уладили, очень важно правильно реагировать на такие выражения, говорящие о том, что ребенок не чувствует себя понятым. Важно в этот момент важно сохранять молчание и не оправдываться для родителей. Гораздо проще, хотя на самом деле это требует тоже определенных эмоциональных сил, сказать ребенку, что да, я согласен, действительно я не понимаю. И через какое-то время постараться понять, приложить усилия к тому, чтобы не упрекать ребенка, не давать ему советов, не срочно кидаться, улаживать его проблему, лезть в кошелек для того, чтобы купить то, что, чем, из-за чего он ему так тяжело, потому что этого нет в его жизни. Срочно давать дочери на новые джинсы, потому что у всех девчонок в классе джинсы моднее, чем у нее, она чувствует себя как чучело огородное и так далее, и так далее. Существует такой принцип, который называется 5 секунд молчания. И есть два вида реакции на то, два вида реакции, когда мы сталкиваемся с проявлением негативных эмоций ребенка. Первое это, как я уже сказал, либо сделать внушение ребенка, упрекнуть его в том, что он не имеет должных качеств, или неблагодарен, или еще что-то, или постараться его развеселить или отвлечь, тем самым мешая естественному процессу переживания эмоций. Второй способ – это попробовать понять то, что он чувствует. И эти 5 секунд молчания являются тем тайм-аутом, временем, чтобы переключиться с одной программы на другую. С программы «Мистер, все улажу» или «Миссис, все улажу». Матери тоже очень часто ведут себя так же по отношению к детям, как ведут мужья по отношению к ним. То есть это то, что они сами не приемлют, и то, что не делает их счастливым, но тем не менее по какому-то мистическому закону матери стараются дать то своим детям, что им пытаются дать мужья, и то, что на самом деле не сильно помогает. Дать решение вместо эмоциональной поддержки. Итак, в ситуации, когда, например, ребенок сильно расстроен чем-то, огорчен и плачет, проявлением эгоистического решения может быть фраза «не плачь» или «не плачь, здесь ничего такого страшного не произошло». Вместо этого 5 секунд молчания для того, чтобы переключить программу и выразить вместо совета или упрека или какого-то морального наставления, просто сказать, оказать поддержку, сказать, я понимаю, ты разочарован. Вместо фразы «не волнуйся», когда мы видим, что ребенок чем-то беспокоен, выдержите паузу 5 минут, попробуйте сказать, да, нелегко, я знаю, как ты обеспокоен. Вместо фразы успокоения, что-то вроде, ну ничего, завтра будет, завтра уже все будет в порядке. Фраза типа «до свадьбы заживет». Сделать паузу 5 секунд, переключить программу. Понять, что в данном случае ребенку не нужно вот такое вот ложное воодушевление или не нужно объяснять, почему он так не должен себя чувствовать. И сказать, действительно, я понимаю, тебе тяжело. Мне бы тоже было очень грустно, если бы со мной такое произошло. Вместо фразы «ну ничего страшного», выдержав паузу 5 секунд, мы можем сказать «я знаю, тебе больно, иди сюда, я тебя пожалею, иди ко мне». Или просто «иди ко мне», потому что обычно фраза, когда ребенку плохо, фраза «иди ко мне», она сама по себе означает, что сейчас я получу поддержку. «Ты же не можешь всех победить», говорим мы ребенку, который столкнулся с одним из тройственных страданий, страдания, причиняемые другими живыми существами, одноклассниками, ребятами во дворе или в соседнем дворе. 5 минут То есть 5 секунд паузы. Я понимаю, тебе обидно. Мне бы тоже было бы очень обидно. Ну что поделаешь, это жизнь. Еще одна фраза, которую, может быть, кто-то из нас говорит детям для того, чтобы сделать их сильнее или увеличить их философское понимание жизни. Это жизнь. Пауза в 5 секунд. И дальше фраза. Ты совершенно правильно сердишься. Я бы тоже сердился. Эта фраза могло быть и хуже. 5 секунд паузы. Я вижу, тебе страшно. Я вижу, тебе не на шутку. Ты не на шутку испуган. Тебе страшно. Я бы тоже боялся. Ну ничего, в следующий раз получится. Еще один из шедевров мистера «Все улажим». 5 секунд пауза. И дальше, если бы со мной такое случилось, я бы тоже был очень расстроен. Ребенок может в этих ситуациях не поддержать ваше сочувствие и продолжать говорить о других негативных эмоциях. Помните, что это абсолютно нормально. Он в процессе. То есть своей поддержкой вы открыли кран этих негативных эмоций, потоку негативных эмоций. Дан выход. То есть все сделано правильно. Это не говорит о том, что этот принцип не работает или вы неправильно его поняли. И нужно запомнить, что в отношении проявления негативных эмоций логика и правда или истина не имеет в данном случае значения. Нужна просто поддержка. Положение вещей естественное таково, что у детей обычно более ярко выражены эмоции, чем у взрослых, поскольку до 9 лет не развита способность размышлять. То есть эмоции проявляются более спонтанно. Контроль эмоций, контроль ума, в сфере компетенции которого находятся эмоции, не столь силен. Контроль разума над умом не столь силен, или практически, можно сказать, отсутствует, в зависимости от возраста, конечно, ребенка, в сравнении с способностью взрослого человека контролировать свои эмоции, силы разума. Даже взрослые иногда не очень впечатляюще ведут себя в позитивном смысле в плане контроля своих эмоций. Разумом дети не могут справиться со своими негативными эмоциями. Своим разумом они не могут справиться. Им необходим разум другого, более сильного, старшего человека, который при этом был бы эмоционально заинтересован, испытывал бы любовь к нему. Если кто-то относится к ребенку неподобающим образом или дурно, им какое-то время кажется, что так с ними будет обходиться все и всегда, или что они заслужили навечно такое отношение. Поэтому ощущение потери у детей сильнее во много раз. Сколько логические связи, в особенности в возрасте до 9 лет, не работают, нету центров, мы говорили об этом, не развиты центры головного мозга, психика не развита настолько, чтобы строить логические цепочки или включаться в процесс абстрактного анализа. Поэтому для ребенка все, что происходит для ребенка, все, что кажется ребенку трагичным, именно в силу этих причин, во много раз более трагично и более растянуто во времени, и более, можно сказать, неизбежно или даже бесконечно, чем для нас, взрослых, которые понимают силы разума, понимают пределы проблемы, пределы не очень расположенного или лишенного любви отношения окружающих нам. Мы можем списать силой своего разума отношения окружающих на плохое настроение у этих людей, на какие-то проблемы здоровья, на трудность рабочего дня, который позади, за плечами у этого человека. У детей нет этого механизма. Они все принимают на свой счет, именно поэтому принимают особенно трагично. Родители поэтому не могут часто оценить силу огорчения ребенка. Поэтому лучший способ поддержки в данном случае – поверить, что у ребенка есть серьезные основания так себя чувствовать. У него есть серьезные основания так себя чувствовать. Пусть даже эти основания нам, взрослым, с развитым логическим мышлением, с силой разума, философскими установками, нам мы не можем представить той силы переживания, которую испытывает ребенок. И поэтому мы забыли это, хотя мы сами проходили такой этап жизни и глубоко были расстроены часто вещами, которые, уже будучи взрослыми, нам кажется совершенно незначительной какой-то детской ерундой. Но эмоции детей не являются детскими. Эмоции являются эмоциями. Поэтому самый лучший вид поддержки, хотелось бы еще повторить, это самый лучший способ поддержать, проявить свою любовь. Это поверить, что у ребенка есть серьезные основания так себя чувствовать. Поэтому не надо ни в коем случае разговорами переключать внимание всего переживания как какой-то ерунды, которую, да, просто надо отвлечь ребенка и забыть о ней. В семьях ребенок, который имеет самую чувствительную природу, такой ребенок становится черной овцой в семье, так как на него обрушиваются все негативные эмоции, все нерешенные остальными членами семьи переживания. Он становится своего рода мусорным ящиком для этих эмоций, бельевым ящиком, куда складывают все невыстиранное белье. Они чувствуют себя нелюбимы и непоняты, чувствуют себя отвергнутыми, уязвленными, обиженными. И родители часто отталкивают в лице этого ребенка собственные негативные эмоции. То есть, когда вместо того, чтобы постирать свое белье, мы пытаемся засунуть его за секцию, для того, чтобы его хотя бы визуально на какое-то время не стало. Но с этих пор мы стараемся не подходить к тому углу, который полным-полно набит грязным, возможно, неприятно пахнущим бельем. Примерно такой же эффект происходит, когда взрослые, не решая свои эмоциональные проблемы, передавливают это перекачивание, передавливание негативных эмоций происходит автоматически в силу, мы уже говорили об этом в прошлых беседах, в силу тонкой связи, психической связи между родителями и детьми. И позже родители и остальные члены семьи фактически отвергают, лишают любви, иногда даже ненавидят того ребенка, который вместил в себя наибольшее, можно сказать, количество тех негативных эмоций, которые были подавлены и выдавлены в него остальными членами семьи. Поэтому для таких детей проявление поддержки, заботы – это защита вне дома, какой-то вид общения, активности, где им не надо брать ответственность за нерешенные проблемы других. Существует принцип такой, очень серьезный принцип, который отображает действие этого механизма, взаимодействие связи эмоциональной между родителями и детьми. Во-первых, то, что, как я уже говорил, если взрослые подавляют негативные эмоции, дети их проявляют. Они находятся на тонкой, чувствительной связи с родителями и чувствуют все то, что происходит, и накоплено, как принято говорить, негатив, накопленный в сердцах родителей. И начинают вести себя таким образом, чтобы избавиться от этих и помочь избавиться родителям от этих негативных эмоций. И чаще всего, если мы сопротивляемся детским эмоциям, то есть у нас вызывает большую неприязнь, возмущение, определенное сопротивление, желание тут же пресечь проявление негативных эмоций ребенка, значит, это наши собственные негативные эмоции, которые были подавлены, а позже передавлены психикой сознания ребенка. Поэтому в принципах позитивного родительства, позитивного воспитания, ребенок, который не слушается, не считается плохим или ведущим себя неправильно. Его следует принять или признать как ребенка, который просто выскользнул из-под покровительства родителей. Он просто вышел из-под покровительства. Точно так же, как человек, который выходит из-под зонта в сильный проливной дождь, он начинает мокнуть. Мы не можем сказать, что он хороший или плох. Он просто в силу обстоятельств поскользнулся или оступился и оказался под проливным дождем. Такому ребенку не нужны ни осуждения, ни чтения морали, ни наказания. Просто нужно восстановить контроль. Просто нужно помочь ему вернуться под покровительство родителей. И в этом смысле метод, который можно было бы назвать методом, метод принудительного уединения, когда ребенок эвакуируется на территорию, где его негативные эмоции, первое, не могут причинить беспокойство окружающим. Второе, окружающие, которым эти эмоции причинили беспокойство, не причинят вреда ребенку. И третье, мы сами, в том числе мы сами, родители, изолируем ребенка от того, чтобы в своем проявлении негативных эмоций он не вызвал в нас реакции, которая была бы унизительна, опасна или разрушительна для самого ребенка. Поэтому этот способ создания своего рода полигона для переживания негативных эмоций. Многие дети, между прочим, они интуитивно знают о том, что это лучший способ справиться со своими эмоциями. Есть дети, которые, возможно, в своем опыте общения с детьми, воспитания детей, вы знаете, что когда ребенок очень сильно чем-то разозлен, или он очень сильно обижен, или расстроен, он срочно старается выйти из того помещения, где произошло столкновение или конфликт, уйти куда-то, где бы его никто не нашел. Выбежать из дома, если это в сельской местности, убежать куда-нибудь на сеновал, или на чердак забраться, или просто закрыться в своей комнате. Некоторые дети даже закрываются в ванной для того, чтобы их там не беспокоили, для того, чтобы дать выход своему гневу, дать выход своей скорби, дать выход своему чувству страха, пережить страх за эти отношения, за свое благополучие, и чувство вины и стыда вполне пережить за то, что произошло. Поэтому этот метод не является каким-то суперноваторским изобретением или очередным педагогическим экспериментом. Это является просто здравым смыслом. Это является способом помочь ребенку вернуться под покровительство родителей, дав возможность осознать, что лучше положения на самом деле нет. Нет лучше положения, чем под покровительством своих родителей. Ребенок своего рода отключается от сети сотрудничества в этот момент, когда он переживает негативные эмоции, как от сети сотрудничества, как своего естественного желания. Или что в каждом ребенке заложено желание сотрудничать и радовать своих родителей. Поэтому побуждение к сотрудничеству, принятие его нужд, способность выслушать, попытки помочь ему и вознаграждение, это увеличивает желание ребенка сотрудничать. Когда у родителей ребенка растет внутреннее напряжение, эта связь на время рвется. Когда эмоции негативные становятся очень сильными, то принудительное уединение необходимо, чтобы справиться ребенку с собой. Само слово, даже, может быть, термин «принудительное», мне лично оно, может быть, не кажется идеальным, даже в силу того, что многие дети делают это автоматически, как естественный инстинкт эмоционального самосохранения. Для того, чтобы не сказать обидных слов близким людям, для того, чтобы не услышать от них каких-то обидных слов, для того, чтобы не выплеснуть на свои эмоции. Так же, как любой человек, который чувствует потребность справить естественную нужду своего тела, старается найти какое-то укромное место, где бы он не оскорбил бы чувства и как бы комфорт людей и благополучие. На сегодняшний день одной из основных причин насилия дома, так называемого домашнего насилия, domestic violence, как термин звучит на английском, является неспособность людей справиться со своими эмоциями. Статистика очень горькая, и в отношении России цифры не очень радостные, оптимистичные. Согласно статистике, в России каждую минуту избивается одна женщина, и каждый час одну женщину убивает муж или любовник. Причиной такого домашнего насилия является неспособность, непонимание, как правильно соблюдать гигиену. Не научен с детства человек ходить в туалет, в эмоциональный туалет, для того, чтобы безопасно для окружающих отправлять свои эмоциональные нужды. Дети, которых учили этому, ходить на этот эмоциональный горшочек, чаще всего в 9-10 лет начинают это делать сами. То есть ребенок сам выходит, чувствуя напор, чувствуя сильное давление негативных эмоций, ребенок не делает это как акт какого-то самоистязания или как такого покорного, унизительной покорности. Ребенок просто из соображений того, что это самый здоровый способ проявить свои эмоции, уединяется. Часто, как я уже говорил, такая эвакуация ребенка является способом защиты его на самом деле. То есть мы защищаем его от себя, потому что если мы сами не можем справиться или едва справляемся со своими негативными эмоциями, особенно когда мы насытились, наполнились этими негативными эмоциями в течение дня в борьбе с материальным миром, возвращаемся домой. Если дома мы видим, что кто-то из близких, в том числе дети, начинает проявлять негативные эмоции, для нас это может показаться последней каплей нашего терпения. И очень важно, чтобы в этот момент ребенок не находился рядом с нами, для того, чтобы не сделать тех поступков, за которые бы потом нам было бы стыдно. Ребенок должен чувствовать свое сопротивление сполна, свое сопротивление ограничениям, налагаемым в жизни, потому что так растет его собственное сознание. Когда он чувствует, что внешний мир, жизнь, которая течет вокруг, она налагает определенные ограничения, он в большей степени чувствует свое сознание, свою роль, свое положение, свое влияние в этом мире. Может быть, есть какие-то вопросы на этом этапе? Вопросов пока не возникло. Я поэтому хотел бы сказать о самом методе, самой технике. Собственно, это даже немножко требуется определенное, можно сказать, чувство юмора, чтобы назвать это методом, поскольку это настолько естественно для нашей природы испытывать негативные эмоции. Если никто нам не создал ложной картины в нашей жизни, что это дурно испытывать негативные эмоции, то в этом случае мы способны сами понять, что их спонтанное, неограниченное, неконтролируемое проявление портит отношения и лишает нас тепла, любви в отношениях с близкими людьми. Поэтому мы условно только назовем с определенным чувством юмора это методом. Как мы уже говорили, одной из двух главных причин не желания сотрудничать, то, что мы называем непослушанием ребенка, является перегруженность негативными эмоциями и неспособность от них избавиться, пережив их. Даже у взрослых очень часто, у большинства взрослых, пожалуй, существует такая картина, что единственный способ, как поступать, или единственный способ правильно поступить со своими негативными эмоциями, это просто их подавить. Но если ребенок испытывает эти негативные эмоции, то сопротивление ребенка пропадает моментально, если он имеет возможность освободиться от эмоций трех видов, которые создают это настроение сопротивления. Первое – от гнева, второе – от горечи или горчения, разочарования, Это, можно сказать, синонимичные, синонимичные термины, передающие это настроение скорби. И третья эмоция – страх. Таким образом, гнев, огорчение и страх. Взрослым для того, чтобы пережить и ощутить свои переживания, для того, чтобы восстановить связь со своими желаниями, необходимо прочувствовать свою уязвленность, свое чувство вины и склонность жалеть себя. Это касается отношений с детьми. Уязвленность, чувство вины и склонность жалеть себя. Если ребенок переживает негативные эмоции под опекой сильного, сильным для ребенка являются родители, то он освобождается от этих негативных эмоций без труда. Если мы имеем покровительство человека, если мы чувствуем это давление негативных эмоций, имеем покровительство человека, который был бы сильнее эмоционально, духовно, чей разум был бы силен, человек, обладающий реализованным знанием, то мы способны пережить в его присутствии, в его общении эти три проявления негативных эмоций: чувство уязвленности, чувство вины и склонности жалеть себя. Тогда в общении с нами ребенок способен осознать свои нужды и желания. Бурное переживание эмоций само по себе помогает осознать свою потребность в любви родителей, потребность в их понимании, поддержке, руководстве. Это самый хороший мотив для того, чтобы ребенок стал таким, о каком мы мечтаем, чтобы он стал послушным. Принцип «дети с небес» вот здесь очень важен. Дети с небес, имея природу такую, имея духовную природу в глубине своего сознания, в детях заложено желание сотрудничать и радовать своих родителей. Потому что без любви родителей им просто не выжить. Не выжить. И так как сам метод в целом одним из самых важных принципов является то, что такое уединение ребенка, такая эмоциональная гигиена, эмоциональный туалет не должно ни в коем случае иметь статуса или окраски наказания. Поэтому для родителей очень важно апеллировать к этому методу, использовать его, будучи в настроении доброжелательности, с добрым сердцем. Мы говорили о теме, связанной с наказаниями, о том, что единственный эффективный способ ограничения ребенка – это ограничение с настроением благожелательности, с настроением, свободным от гнева, с настроением, свободным от претензии к ребенку, в том ключе, что он портит жизнь, или трепет нам нервы, или позорит нас, или еще что-нибудь. Поэтому это главный принцип, чтобы не использовался как мера наказания, то есть чтобы не было ощущения гнева и ощущения осуждения ребенка за то, что с ним что-то не так, он нуждается в исправлении. Это не исправление, это естественная возможность, естественно, человеку жить, как дышать, вдыхать и выдыхать. А технически важно знать, что с такой технической точки зрения этого метода, что продолжительность уединения ребенка для того, чтобы он мог пережить негативные эмоции, пропорциональна его возрасту по схеме 1 минута на 1 год возраста. Таким образом, 4 года ребенку, 4 минуты, 5 лет, 5 минут, 6 лет, 6 и так далее. Маленький ребенок, находясь под сильным воздействием негативных эмоций, может не соглашаться сам уходить в комнату. он будет требовать поддержки и прямого присутствия, так сказать, зрителей, сопереживающих его эмоциям. Но существует такая шутка среди психологов с поддерживающих принципы позитивного родительства, что Господь сделал детей маленькими для того, чтобы их можно было в нужный момент унести в другую комнату. Это может быть другая, его собственная комната или любое другое помещение. Обычно детям меньше 2 лет этот метод не приносит должного результата или пользы. И, в принципе, дети не проявляют эмоции гнева в бурной форме до этого возраста. Может быть, есть исключения. Даже если прежде этот метод не применялся, и ребенок уже достаточно взрослый, это может быть полезно и нужно даже когда ребенку 12-13 лет. Хотя обычно после 14 лет этот прием редко приходится применять. Подростки в своем проявлении независимости овладевают этот метод уединения. В данном случае только оно для них становится добровольным уединением и принимает форму хлопания дверями. То есть когда ребенок хлопает дверями, это означает, что в этот момент предел его ощущения чувства гнева родителей достигло предела. И с одной стороны, хлопнувшая дверь показывает то, что я хочу, чтобы между нами сейчас был шлюз, между нами была грань. Я не хочу, чтобы мои негативные эмоции, пусть даже они вызваны вами, моими родителями, чтобы они влияли дальше на наши отношения. Может сказать что-то грубое. Это означает, что накатила очень мощная волна гнева. Сейчас ребенку надо уединение. Он хлопает дверью и в одиночестве, пиная подушку или лежа лицом вниз на диване, или в ярости пиная какие-то предметы в комнате, или как-то по-другому проявляя свой гнев. Начинается этот процесс. Процесс научен, он связан с нашей природой, эмоциональной природы, которую обычно не принято считать темой для научных исследований. Это кажется чем-то спонтанным и чем-то совершенно хаотичным. Но этапы эмоционального очищения для ребенка, который оказался в уединении, проходит их следующим образом. Первое – это сопротивление. Первый этап – это сопротивление. Эмоции взяли вверх, эмоции, как говорится, бесята в ребенке начали давать о себе знать. Он отказывается уйти в другую комнату. Он сопротивляется. В этом смысле надо просто брать его и вносить в другое помещение. Около 2 минут, если говорить о ребенке, скажем, 5 лет, он может бушевать и рваться на свободу. Через какое-то время больше бунта и попыток вырваться из комнаты нет, он плачет. Еще через минуту-другую ребенок начинает испытывать страх. Такова анатомия наших эмоций. Он может просить родителей, чтобы они выпустили его. Говорит, выпустите меня, пожалуйста, или даже если дверь закрыта, может попробовать просовывать что-то под дверь, чтобы показать, что я здесь и я хочу быть с вами, хочу быть снаружи. На этом этапе, чтобы ребенок чувствовал свою поддержку, нужно его успокоить, сказать, что еще минутка и ты сможешь выйти. Но самое важное — это совместить два элемента. С одной стороны, обеспечить условия для безопасности самого ребенка и оградить себя от его бурного проявления эмоций, для того, чтобы это не вызвало ответную реакцию, как я уже говорил. С другой стороны, дать понять, что вы настроены благожелательно, и вы присутствуете рядом, что вы не считаете, что ребенок наказан, что вы не пытаетесь лишить его полностью своей любви и поддержки. Это не анафема по отношению к ребенку, не предание, не лишение его полностью общения. Это определенное лишение общения, при том, что мы остаемся ответственными и заботимся о нем, и остаемся сильными, стабильными эмоционально по отношению к нему. Поэтому в некоторых случаях дверь в комнату может быть несколько открыта. Никогда не следует закрывать ее на ключ или крючок, или защелку. В этом смысле метод теряет всякую ценность, и ребенок просто чувствует, что от него хотят избавиться или его наказывают, чего нужно очень сильно опасаться. Дать знать, что я буду рядом на протяжении всего этого времени, пока ты в другой комнате, я никуда не уйду. Ни в коем случае нельзя сопровождать свое желание или свое требование уйти в другую комнату словами вроде «подумай о своем поведении». Очень часто так делается. Такой метод известен нам самим, с самого детства, и мы применяем его к своим детям, но применяем, во-первых, неправильное настроение, а во-вторых, без должного понимания того, что, чего мы хотим добиться, что должно произойти с ребенком. Вы все знаете такой мер наказания, это «встань в угол» называется. «Встань в угол». Оказывается, вовсе не обязательно ставить в угол на колени и на горох. Такая домостроевская, чудовищная мера наказания, воспитания поразительно, но даже в достаточно развитых странах и достаточно цивилизованных, интеллигентных семьях применяется до сих пор. Я часто слышу от родителей, что они сами подвергались такой мере наказания, и что до сих пор некоторые из родителей, следуя традициям в кавычках семейным, продолжают так наказывать своих детей. Поэтому горох, упреки и грозные выражения лица не только не являются здесь желательными, но даже могут испортить весь процесс, помешать нормальному процессу воспитания ребенка как человека, способного управлять своими эмоциями. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить фразу «подумай о своем поведении» по одной простой причине, потому что думать здесь не о чем, здесь нужно переживать. Негативные эмоции часто являются проявлением эмоциональной глубинной памяти, глубокой, непостижимой, непонятной никому из ныне здравствующих и присутствующих рядом с ребенком взрослых эмоций, принесенных из прошлых жизней, связанных с тяжелыми страданиями и переживаниями, которых ребенок очищается вот в этой конкретной ситуации. Их надо пережить, думать там не о чем, потому что нету материала, о котором думать. Это история, очень давнишняя история, скажем так, этого конкретного живого существа, этой личности. Не надо никаких комментариев типа «правильно», «неправильно». Сотрудничать дети сами понимают это. В конце концов, ребенок сам понимает, когда он видит результаты того, что, побыв в комнате один, он сам почувствовал, что он снова хочет любви, он хочет поддержки своих родителей, что то, что было в нем, то, что заставляло его так себя вести, злиться, плакать, оно ушло. Но что осталось самое главное – поддержка, понимание, любовь родителей. Взрослые, которых в детстве наказывали, как правило, продолжают наказывать себя или других. И те, кого в свою очередь не наказывали, имеют гораздо выше самооценку, гораздо проще получают желаемое, то есть способны больше коммуницировать и лучше сотрудничать с людьми. И получая легче то, что, в чем нуждаются сами, они гораздо легче отдают другим. Дети становятся более любящими, счастливыми, спокойными, самостоятельными. Они становятся более естественно склонны к сотрудничеству, а не к приказам, подчинению и манипулированию. Что ж, благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире. В следующую среду мы продолжим обсуждение темы, связанные с способностью, навыком детей справиться с собственными негативными эмоциями, и перейдем к следующей теме, которая называется «Хотеть не вредно». О теме, которая касается способности ребенка почувствовать свои желания, имея возможность всегда их высказывать, имея возможность встретить понимание, поддержку и расположенность обсуждать его желания без ограничений. Всего вам хорошего. До новых встреч в эфире.